Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Всем здравствуйте. России удалось преодолеть сложности в авиационной промышленности, которые возникли после распада СССР. Об этом заявил премьер-министр России в ходе просветительского марафона «Новое знание». По словам главы правительства, во многом этому способствовала очень сильная инженерная школа, которая по-прежнему удерживает самый высокий уровень. Наглядный пример – самолет МС-21. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло. Сейчас с нами на прямой связи эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Витальевич, а вы как оцениваете нынешний уровень самолетостроения в России?
Ну, если смотря по отношению к чему его сравнивать, если сравнивать по отношению, допустим, к уровню авиастроения и доли рынка СССР, то на самом деле мизерный. Если сравнивать по конкуренции с европейскими, американскими производителями, то серединка на половинку. То есть мы не растратили все, мы не завалили производство авиационной и авиационных двигателей, как, допустим, радостно сделала Украина. То есть мы это сохранили и даже восстановили большую часть компетенции, но пока на самом деле я бы воздержался от шапкозакидательного настроения, что все у нас прямо так хорошо.
А вы сказали серединка на половинку, если сравнивать с Европой, Америкой, ну, возьмем еще для сравнения Китай. Ну, вот если смотреть на международные перевозки, да, и перелеты, есть ли вообще доля рынка у российских бортов?
Но смотрите, у российских бортов, у российских именно наших производств Российской Федерации, она около нулевой отметки находится. Если мы сравниваем просто даже перевозки наших авиакомпаний, то, допустим, вот у Советского Союза, когда, ну, года где-то 70-х, доля авиационных перевозок составляла более 20% от мировой. Вот. Также на пике своей экономической, скажем так, развития Советский Союз доля авиационного рынка его составляла более 40% от мирового. То есть, чтобы вы просто вдумались в эти цифры. Сейчас мы по авиаперевозкам прыгаем где-то в районе 1-2% от мирового. Летаем в основном на западной технике. То есть когда-то у нас дружно это все рушили. Рушили Христенко, рушили все эти модель-форматоры, которые говорили, как Гайдар говорил, зачем нам эти вот вкладывать деньги в авиастроение, я договорюсь, Боинг нам все продаст. Продал. Поэтому мы сейчас сделали, наконец могли сделать тот же МС-21, прекрасный самолет, прекрасный хотя бы потому, что те же американцы против него вводят санкции, только бы не допустить его выхода на рынок, опять же, возвращаясь к этому крылу. Это российский патент, ноу-хау, такого в мире действительно не делают. Потому что композитные детали используются везде, но такого размера и по технологии вакуумной инфузии, то есть когда композитом пропитывается внутри таких специальных чехлов и пропекается не в автоклавах, а просто в печке. Это просто разные технологии и позволяют делать детали разных размеров. То есть, допустим, тот же Boeing, он не может сделать крыло такого размера. А что говорит о том, что вот именно такое большое композитное крыло? Это вес маленький, это повышенная прочность, это экономичность. Что важно в гражданской авиации? Это экономичность, то есть минимальная цена при достаточной безопасности для того, чтобы доставить там килограмм груза на килограмм на километр. Ну, я так немножко спутанно сказал. Но самое главное, сколько тратится на это дело денег. Вот. И если нам мешают это все дело создавать и ставят препоны, которые только можно придумать, значит, все-таки сделали хорошо.
Угу. Понимаете? А нам хватит композитных материалов для того, чтобы в серию запустить МС-21? Или все-таки препоны не дадут взлететь
ему? На самом деле тут включился в дело, как я понимаю, Росатом. И, в принципе, первое композитное крыло изготовлено из наших материалов. То есть нам пришлось благодаря американским товарищам, которые нам не совсем товарищи, их станциям, менять технологию, потому что технология изначально была заточена под импортное сырье. Вот. Сейчас пришлось все это переделывать, перестраивать, опять же, переделывать оснастку под наши. Но насколько вот мне сейчас известно, что это все удачно получилось. Вот. Также, если мы говорим про МС-21, но пока они летают и будут оснащаться импортными двигателями. То есть до тех пор, пока ПД-14 уже не пройдет все требуемые сертификации и не будет уже стоять на этом самолете. Но, понимаете, мы шаг за шагом, очень тяжело, но движемся как бы к восстановлению отрасли. Потому что разрушили мы ее моментально, знаете, одним махом. Кроме того, что Советский Союз разрушился и разрушились связи. В одни страны двигатели производили, другие самолеты. Допустим, Ил-76, он собирался в Ташкенте. Сейчас он собирается в Ульяновске на Авиастаре, то есть Ил-76, 90 МДА. Вот. Важная очень машина. Это один из лучших транспортных самолетов в мире.
Так, вот, какие отечественные компоненты на МС-21? Вы сказали, двигатели пока иностранные, композит пока иностранный, но скоро Росатом заменит.
Большая часть, все-таки где-то порядка, ну так если примерно прикидывать, порядка где-то на 70% компонентов это наши внутренние, и мы постепенно движемся к импортозамещению. Чтобы было понимание, на самом деле-то вот ни одной страны в мире не существовало, и, наверное, не существует, которая бы делала 100% все сама. То есть, вот, допустим, если даже взять вот, ну, самое такое важное, военную авиацию, да, вот самый распиаренный истребитель F-35 Lightning II, вот он не весь делается из американских деталей. Далеко не весь. И даже собирается далеко не везде. То есть это международная кооперация. И очень сложно сделать все свое.
А китайцы из чего делают? С нами кооперируются?
Китайцы пока, к слову, делают многое сами. Но многие детали, конечно, авионику там они какую-то свою ставят, какую-то закупают. Двигатели, как правило, какие-то делают свои, какие-то закупают. Зависит от решений. Вот. Но они очень бешеными темпами все это осваивают. И двигателестроение в том числе. Потому что, если мы говорим про самолета, вертолетостроение, то это делают достаточно... Ну, это элитный клуб, но в нем достаточно большое количество стран. А вот двигателестроение – это еще более узкий сегмент, ну, я бы сказал, даже уже близкий к космосу. То есть именно по своей узости и сложности технологий. Вот, китайцы, они очень быстро движутся, и у них, понимаете, очень огромное преимущество перед многими. Им не надо заморачивать себе голову, продажи – это на внешний рынок. У них свой рынок огромен. То есть если, допустим, мы перевезли там... до пандемии что-то около 170, по-моему, миллионов пассажиров. Америка перевезла где-то 800, Китай перевез уже 650. Я точно цифры не помню, но вот примерно такие порядки. Это достаточно большая разница, согласитесь. То есть они могут сами для себя делать. Мы, к сожалению, сами для себя пока делать не можем, но восстанавливать компетенции, двигаться вперед надо, потому что, как я говорю, растеряли мы все это за считанные годы, а восстанавливаем уже десятилетия.
Еще какие бы разработки вы бы назвали прорывными в нашем гражданском авиастроении? Вроде бы есть какой-то совместный проект как раз-таки с Китаем дальнемагистрального самолета.
Да, это на базе нашего, ну, опять берется за основу наш самолет Ил-96. Понимаете, у китайцев нет такого рода компетенции не только по большим широкофюзеляжникам, но и, допустим, по тяжелым вертолетам тоже существует определенный такой проект. Но они все равно как бы берут эти технологии и потом нацелены все-таки на собственное производство. Это же касается не только самолетостроения, это автостроение. То есть любая, в принципе, отрасль, которую бы не брались китайцы, они постепенно все это осваивают и компетенции переносят уже на свое собственное производство. А что у нас интересного? Ну вот, допустим, если мы возьмем вертолетное двигателестроение, у нас есть два классных вертолета легкого класса. Это «Ансат» и К-226Т. То есть прекрасные машины, многие их уже видели, «Ансаты», они спасательными операциями медицинской занимаются. К-226 за границу неплохо идут. Вот, но у них двигатели именно импортного производства, то есть французские. Ну, потому что у нас нет просто таких двигателей. Вот вчера на выставке «Хелераша» как раз выступала женщина, генеральный конструктор по этому двигателю, это ВК-650. То есть он уже проходит опытный образец проходит стендовые испытания. Причем он полностью делается из наших компонентов, включая стартер-генератор. То есть классный, классный двигатель, очень важный. Он как раз пойдет у нас и на эти вертолеты, и на беспилотники. Вот, то есть процесс, понимаете, процесс идет. Им занимаются молодые конструктора. Действительно, конструкторская школа у нас шикарная. Я даже вот такой пример приведу. У Боинга есть здесь у нас в стране конструкторский центр. У Боинга. Вот в нем работает 1200 наших конструкторов в среднем. То же самое есть и у Airbus, там поменьше, правда, работает. То есть фактически наша инженерная школа в том числе помогает и конкурентам в разработке своих дел. Но самое главное, она сохраняется, и наши конструктора получают и работу, и дополнительные знания, и повышают свой уровень компетентности.
В какой перспективе мы увидим, что МС-21, Ил-96 и прочие начинают занимать приличную долю международного рынка? Вы сказали, что нам тесно в России будет. И какую примерно долю рынка и в какой перспективе?
Вы знаете, шансы у нас двигаться на международный рынок очень плохие.
Почему?
Слабые. Ну, причина простая, что совсем недавно, допустим, китайский C919, это Комак, как раз вот полный конкурент МС-21, который начали разрабатывать, кстати, позднее, чем мы начали делать свой самолет, он прошел первый этап сертификационных испытаний. То есть они движутся вперед. Аналоги у американцев, у европейцев есть. Вот, я бы, наверное, первой целью ставил бы освоение хотя бы нашего рынка, чтобы у нас уменьшить, на нашем рынке уменьшить количество импортных машин, переоснастив хотя бы наши авиакомпании нашими самолетами.
А зачем это нашим авиакомпаниям? Они будут дешевле, наши самолеты? Или как-то будут субсидировать, или что?
Дело, понимаете, даже не в субсидировании, но государство вообще должно заниматься этим вопросом, потому что, ну, представьте себе, какие расследования начнет Конгресс, если, к примеру, американские авиакомпании начнут отказываться от Боинга и начнут закупать Airbus. Они будут очень недовольны, поверьте. И то же самое возникает, периодически возникают судебные скандалы, когда Airbus подает суд на Boeing за то, что там поддерживает государство, те подают в ответку, что поддерживает государство. Это высокотехнологичная отрасль. То есть каждый рубль, доллар, неважно что, вложенный, скажем так, в самолет, тянет за собой десятки, а то и сотни сопутствующих доходов, сопутствующих производств.
А, например...
очень высока прибавочная стоимость, очень высок технический инженерный уровень. Соответственно, это максимально эффективное с точки зрения экономики производства.
Но в теории мы могли бы начать с каких-то не самых популярных рынков, я не знаю, Южная Латинская Америка, Африка, Юго-Восточная Азия? Или там тоже все занято?
Нет, занято-то оно везде, пробиваться можно. Мы уже пробовали пробиваться сухим суперджетом, в принципе, неплохая машина. Хотя, конечно, уровень локализации ее оставляет желать лучшего, но вспомнить те же проблемы с двигателями, которые возникали у суперджета, причем они возникали не по вине нашей стороны, то есть там при сборке двигателя, ну, как бы компетенции были разделены, то есть горячую часть делали французы. Вот, но французы, тем не менее, пошли как бы на некое, ну, назовем так условно, нарушение контракта, когда начало выходить из строя, то есть обнаружился брак в камерах сгорания, в горячей части именно этих двигателей, они не торопились это дело ремонтировать, давать замену. Поэтому возник с точки зрения авиакомпании некий такой разрыв экономический. То есть самолеты есть, но летать они не могут. Соответственно, кому нужен такой самолет? Понятное дело, французы, возможно, это делали не специально, а потому что сухих суперджетов собирались там продать сотню, а продали там меньше гораздо. Ну, рынок есть рынок, и идеальной техники тоже не существует. Просто наша, наверное, ахиллесова пята в какой-то мере, это как раз еще советский элемент, это система обслуживания, особенно за рубежом, то есть сервис. Сервиса вот в этой области нам немножко не хватает. Но пробовать пробиваться на рынке обязательно, конечно, надо, потому что, ну, иначе мы просто рискуем потерять эту отрасль авиастроения, то есть, как таковую, то что мы сохранили военную, вот, но серьезно потеряли гражданскую, гражданский сегмент.
Спасибо за комментарии вам, Дмитрий Дрозденко, эксперт в области авиации, заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества». Дмитрий Дрозденко был с нами на прямой связи.